Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости.
Хочется спросить, как?
Как? Ну вот, вот так. Хочется ответить.
Душевные беседы на Радио России Иваново.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Александр Павлов.
И Марина Кирьянова.
Хочется задать вопрос. Что делает биолог зимой?
Ну, изучает что-то под снегом, наверное.
Он, конечно, может пойти в лес и попробовать прочитать, к примеру, снежную книгу. То есть изучить следы зверей и птиц. А если биолог специализируется на растениях, чем он займется в холодное время года? Конечно, заварит ароматный вкусный чай с добавлением листьев, ягод,
березовый корень,
соцветий, собранных им же летом. А еще он откроет, возможно, гербарий и продолжит изучение тех же самых растений.
Соцветий.
Вот верны ли наши с Александром догадки, мы узнаем сегодня в студии. Антон Курганов, доцент кафедры биологии Ивановского государственного университета, кандидат биологических наук, научный куратор ботанического сада Ивановского государственного университета. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Весна, лето, осень – это времена года, когда вам, как биологу, скучать, ну, действительно, не приходится. Надо успеть, пока все цветет, благоухает, экспедиции по полям, лесам и в болото заглядываете. Действительно, некогда. А вот сейчас, зимой, как проводите рабочее время?
Зимой рабочее время, ну, конечно, основное место работы, образовательная деятельность, да, в университете. А если говорить именно про научные изыскания, это обработка камеральная летних сборов, обработка летних записей, потому что и на диктофон надиктовывали, и в блокноты записывали, обобщение имеющихся материалов, которые собраны за несколько лет, и это все выливается либо в научные статьи, либо в монографии, в книге. В основном мы работаем над красной книгой и над черной книгой, поэтому действительно, да, вы правы, гербарий – это один из основных видов работ, которыми ботаники занимаются зимой.
Гербарий собрали весной, летом, осенью, а зимой действительно открываете, перелистываете страницы, да, и вот изучать. Ну, давайте тогда более подробно разберемся, что же такое гербарий. Конечно, я думаю, каждый радиослушатель, вот кто нас сейчас слушает, видит, например, в социальных сетях, да, сразу вспоминает свое детство, школьные годы, и я очень надеюсь, что до сих пор дети в школе,
да,
в первых классах собирают гербарий.
Засушенные листочки между страниц книг.
Если не знаком с таким гербарием, в любом случае кленовый листик красиво укладывали в книжку. Это было. Так что же такое гербарий?
Гербарий действительно можно рассматривать с разных точек зрения. Для простых людей и обычных, таких, так сказать, любителей природы, школьников, гербарий действительно представляет в основном что-то такое вроде аппликации, вроде поделки, творческой работы для того, чтобы развивать креативное мышление, мелкую моторику, да. А для научного сотрудника и для биолога, для ботаника, гербарий – это очень важный документ флоры. Потому что гербарный образец, истинный, настоящий, который служит науке, он обязательно состоит из двух вещей. Это само собранное растение, причем оно должно собираться по определенным правилам. И второй момент – это гербарная этикетка. Без гербарной этикетки гербарный образец научной ценности не представляет. По сути, как мы всегда говорим студентам, когда речь идет об основах гербарного дела, гербаризации растений, что без этикетки гербарий – это просто сено. Ну, по сути, так оно и есть, потому что для науки такой образец служить не будет.
В этой этикетке гербарной что должно быть указано? Наименование, когда собирали, с каких полей?
Место и время.
Да, гербарная этикетка, она пишется по определенным правилам, и в ней указываются основные сведения о конкретном растении собранном. Это название вида. Обычно, ну, если это учебный гербарий, то допускается и русское название, и латинское название. Если это гербарий чисто научный, обычно пишется просто латинское название вида, ну, семейство иногда указывается. Далее указывается обязательно географическая привязка, область, населенный пункт, район. Указывается конкретное место обитания или биотоп, где растение собрано, потому что оно собрано может быть в разных местах. Это если природные места обитания, какой-то лесной массив Если лес, то какой? Смешанный, хвойный, сосновый, заболоченный. Луга, тоже луга разные бывают. Бывают сухие, суходольные луга, бывают пойменные, высокотравные луга. Болота тоже разных типов. Это все указывается в этикетке. Обязательно указывается дата сбора и коллектор, кто собирал. В последнее время, благодаря тому, что появились технические возможности, и по карте можно отследить, и по телефону, или с использованием GPS-навигатора, координаты тоже желательно указывать в этикетке. И таким образом получается полное представление, картинка о том, что в данный момент времени, в данном конкретном месте было собрано.
Антон, ну вот сейчас век цифровых технологий. Насколько необходимы эти гербарии? Необходимо собирать гербарии? Можно же прийти с мобильным телефоном, где указать геолокацию, полностью сфотографировать, сделать видео, заснять. И пусть это растение дальше цветет.
И не вредить ему, да.
Да, мы его ничего не срываем. Хранить в определенных условиях ничего не надо. На карту памяти, в интернет и все это.
В облако.
Кто собрал, в название, геолокация и внешний вид, все это будет в описании.
Да, действительно, сейчас, поскольку уже технологии продвинулись далеко вперед, да, и если говорить, например, о сохранении редких видов исчезающих растений, то, конечно, такие технологии применяются. Ну и для обычных видов тоже. Но дело все в том, что именно гербарный образец, не фотография, он является документом, доказательством произрастания и наличия данного, так сказать, биологического вида в пространстве и во времени. Потому что, ну, техника техникой, но все равно техника, она зависима от многих факторов. Это и объемы памяти, и телефона, это и сеть, и чтобы все работало, и сервер должен быть не перегружен, и электричество должно быть бесперебойное. Но все-таки электронные ресурсы, они, конечно, достаточно надежны, но полностью исключить того, что данные могут быть потеряны, невозможно. Но а главное-то, мы же имеем дело с биологическим образцом. Биологический образец, его можно потрогать в руках, его можно дополнительно рассмотреть. Можно сделать, например, какие-то анатомические срезы, посмотреть анатомию. Можно внимательно посмотреть внешний вид, морфологию. Ну и, наконец, гербарий – это источник, в общем-то, сведений для молекулярно-генетических ресурсов. То есть это и источник ДНК, и, в общем-то, возможность, так сказать, действительно обратиться к источнику напрямую. Угу. Потому что на фотографии не всегда бывают видны все детали. Фотографии — это очень хорошо, современно, и существуют ресурсы специальные, которые не требуют даже подготовки. Любой человек может сфотографировать растение, выложить на ресурс iNaturalist, это глобальный такой сервер, и, в общем-то, помочь данными о распространении растений, картирование животных, растений.
То есть в тот момент, когда вся цивилизация, весь цивилизованный мир переживает на тему искусственного интеллекта, угу, мы по-прежнему собираем гербарии, и нам без них никуда не обойтись.
Вручную.
Вручную, вот, да.
Да, да, по-прежнему собираем.
Как создаются гербарии? Можно ведь собрать и крапиву, и ромашку, и лопух. Ну, это я так, угу, самое распространенное название, которое на слуху.
Вот третье значение гербария и вообще третья ассоциация, которая приходит при слове гербарий, это именно помещение или учреждение, где хранятся образцы. Mm-hmm. То есть гербарий как аппликация, гербарий как научный образец и гербарий как помещение. Вот обычно те научные учреждения, которые специализируются на ботанике, это некоторые ботанические сады, научно-исследовательские институты, университеты, все они, как правило, стремятся к тому, чтобы иметь собственный гербарий. Гербарий представляет собой помещение, в котором есть шкафы или стеллажи, и в них по определенной системе раскладываются папки с собранными гербарными образцами. Сегодня, конечно, гербарии также, ну, кроме научного сотрудника, имеют еще и определенную цифровую технику. Обычно это один или несколько компьютеров. Также гербарии, как правило, оснащаются увеличительными приборами. Обычно это бинокулярный микроскоп или обычный световой микроскоп, для того, чтобы специалист, который приезжает, мог воспользоваться, для того, чтобы, например, переопределить вид, потому что иногда бывает не всегда правильно растение определено. Или, например, ревизия коллекции и внутри одного вида очень много мелких форм. Угу. И вот специалист эти мелкие формы различает. Простому, например, даже, ну, даже ботанику, эти формы могут быть неизвестны, потому что он занимается широким спектром видов, а тот, который занимается узкой группой, он может эти особенности зафиксировать. И вот одна из важных задач гербариев – это научная открытость и доступность для специалистов, чтобы можно было приехать, проконсультироваться, чтобы специалист посмотрел. То есть техникой оснащаются. Что касается того, как располагаются, значит, гербарные папки внутри шкафов, обычно они все располагаются по определенной системе цветковых растений, по классификации. У нас в стране принята традиционная классификация немецкого ботаника Адольфа Энглера, который, в общем-то, систематизировал все растения, начиная от однодольных, где простейшие однодольные растения, там рогозовые, ежеголовниковые, заканчивается все орхидными, самыми продвинутыми однодольными, и дальше идут двудольные растения, начиная с семейства ивовые и заканчивая самыми продвинутыми двудольными астровыми. Вот обычно по вот этой вот классификации гербарии в России и в большинстве гербариев мира они и расположены. Папки.
Есть какой-нибудь хотя бы по алфавитному порядку, по цифрам, больше стебельков, меньше стебельков? Это элементарные правила, хочу узнать для себя.
Нет, такого нет. Обычно по системе классификации растений.
Это будет очень сложно, да. Знать, заняться гербарием. Даже, вот извините, но для меня сегодня открытие. Для меня гербарий – это папка, которую мы листаем.
С листочками.
Об этом я и стала говорить.
Альбом.
Альбом, как правильно говорит Александр. Вот для меня это вот альбом, который мы листаем темным-темным вечером в очень уютной компании друзей, знакомых, с ароматным чаем. А вы нам рассказываете, гербарий – это целое здание, помещение с огромными шкафами,
с классификациями. Это научный, а домашний гербарий, который...
Все-таки он есть, да?
Слава Богу.
Он есть, да. Перед тем, как гербарий попадает в учреждение, естественно, ботаники держат его у себя. Мы летом собираем, и он у нас хранится в газетах. А зимой, естественно, мы это собрание, стопочку газет, которые насобирали за сезон, ну, уже, конечно, дома много накопилось этих стопочек, действительно перелистываем, печатаем этикетки, и после того, как...
Оформляем,
да. И после того, как гербарий оформлен, его уже можно передать в одно из центральных хранилищ, и тогда он будет доступен широкому кругу ученых-исследователей. То есть мало того, что доступ может быть очный, сейчас еще одно передовое направление – это оцифровка, сканирование гербарных образцов. То есть собирается, вот, например, мной гербарий в Ивановской области, мы едем или посылаем посылку в МГУ имени Ломоносова, это один из крупнейших гербариев в Московском университете, он носит имя известного ботаника Дмитрия Петровича Сырейщикова, и вот на сегодняшний день это самый крупный оцифрованный гербарий России – МГУ имени Ломоносова, более 1 миллиона 300 тысяч гербарных образцов оцифрованы благодаря доктору наук Алексею Петровичу Серегину, который выигрывал последовательно несколько раз серию грантов, который привлекал волонтеров и сам очень большое участие принимал, в общем-то, в оцифровке, в создании надежной базы данных электронной, сайта, который функционирует. И сегодня мы, вот даже не выезжая в МГУ, можем открыть этот сайт, депозитарий живых систем, и посмотреть интересующие нас гербарные коллекции.
Антон, а вы свои гербарные коллекции в этот гербарий отправляли?
Да. Да. Да, можно сейчас открыть и посмотреть, значит, те сборы, которые были сделаны. Да, туда передавали наиболее важные находки, то есть это новые виды для флоры Ивановской области, которые были обнаружены, или наиболее интересные виды красной книги. Ну и стараемся передавать обычные виды. То есть вот зимой как раз чем занимаемся? Угу. Открываем свой собранный гербарий за столько времени, потому что...
Времени просто не хватало,
да,
на все,
да,
это.
Времени не хватало. Приводим в порядок этикетки, набираем их, печатаем, и эти газеты отвозим, передаем. Дальше с ними работают сотрудники гербария. Они извлекают этот гербарий. Вначале он промораживается, потому что гербарная коллекция, так как это живой растительный материал, различные жучки, гусеницы, мошки, так называемые амбарные вредители, это все может повреждать гербарий. А после проморозки, например, при минус 20, минус 30 градусов, даже минус 50 градусов не вредит. Гербарий, в общем-то, избавляется от этих паразитов, и дальше можно даже не класть какие-то химикаты. Иногда в шкафы кладут специальные таблетки.
Антимоль.
Да-да-да. Обработка проводится для того, чтобы, поскольку эта ткань живая, любая коллекция, она имеет свойство портиться. Различные кожееды, другие вредители, те же самые жуки и бабочки, они тоже, если хранятся неправильно, они тоже могут быть просто съедены. Поэтому для того, чтобы это не допускать, вначале гербарий промораживается. Затем его монтируют на листы формата А3, плотные белые листы, которые напоминают тонкий картон. Приклеивается этикетка, пришивается и приклеивается в зависимости от того, как, что именно там веточка или это травянистое растение, гербарный образец. И уже в таком виде он поступает в шкафы хранилища. Ну а сейчас, поскольку происходит оцифровка, на него наклеивают специальный штрих-код, на него ставят штампик гербарий университета имени Сречикова, гербарий МГУ. И потом он уже поступает, собственно, в хранилище. Ну и сейчас их стараются сразу, когда они поступают, сразу оцифровывать.
Антон, а вот вы сказали в самом начале про этикетку. Если этикетки нет, значит, это просто солома. Да, но ведь, чтобы собрать гербарий, это ведь не просто, как вот мы, опять-таки, возвращаясь к школьным гербариям, это вот набор листиков, набор веточек каких-то. Там же должна быть полностью структура этого растения собрана. Это ведь не просто так вот отломил, отрезал, положил, засушил. Там ведь надо показать все развитие растения, так? Или это неполноценный будет гербарий, если это не до конца?
Да нет, конечно, действительно есть определенные правила гербаризации. Ну, конечно, тут надо учитывать еще тот фактор, однократно ты присутствуешь в этом месте или есть возможность побывать многократно. Если цель изучить развитие растения от проростков или всходов и до цветения плодоношения, то, конечно, можно собирать растения в разных фенологических фазах. Сначала, например, весной собирается, когда оно только всходит, затем собирается во время цветения и затем, например, осенью во время плодоношения. Но если, например, мы посещаем однократно, например, трудноудаленное болото, да, поэтому мы что есть, то есть. Есть растение или цветущее, мы его извлекаем с подземной частью и по возможности с надземной. Mm-hmm. То есть вот, например, есть популяция найдена, если в популяции представлены цветущие и нецветущие, то для гербария, конечно, желательно собрать растение, которое с цветками. Оно собирается и с подземной частью, и с надземной частью. Аккуратно расправляется в ботанической папке по размеру газеты, делаются аккуратные сгибы, потому что, ну, естественно, и когда растение собираешь, ты предполагаешь, что оно дальше будет гербарным образцом. И уже качественный гербарий начинается именно с этого правильного качественного сбора. В зависимости от того, как ты изначально его расположил, как ты изначально его погнул, будет уже выглядеть конечный вид гербария. Поэтому вот даже при первоначальном сборе растения это все учитывается, и по размерам газеты это все расправляется, складывается. Потому что размер газеты, он примерно соответствует потом будущему формату А3. И, конечно же, размер газеты, он подходит для того, чтобы растение засушивалось. После того, как растение собирается, оно желательно все части собрать, и подземную, и, значит, надземную, оно сушится несколько дней. Иногда бывает до 8 дней, потому что есть более сочные растения, более сухие. От условий влажности, от погодных условий тоже зависит. Потому что, например, когда мы работаем летом вместе со студентами на практике на Рубском озере, это еловый лес. Это если, например, лето сырое, частые дожди, значит, гербарий будет сохнуть дольше, потому что влажность большая. Газета приходится внутри этой папки менять чаще, внутри пресс-сетки. И уже конечный вариант, как понять, что гербарий готов, когда он ломается. Если гербарий ломается при контакте с ним, например, кусочек листика, смотрим, обычно это для студентов хороший вариант посмотреть. Ломается, значит, готово. Ну, а уже опытный ботаник, он, в принципе, на глаз понимает, что гербарий готов, что можно уже его извлекать, печатать этикетку и, значит, передавать на хранение.
Сколько нюансов. А помните сказку «Вершки и корешки»? Ты такие нюансы даже
не снились. Тут надо и вершки, и корешки, тут все вместе.
Все вместе, еще правильно высушить.
И согнуть.
И согнуть. Уважаемые радиослушатели, говорим сегодня про гербарий. У нас в гостях Антон Курганов, доцент кафедры биологии Иванского государственного университета, кандидат биологических наук и научный куратор ботанического сада Иванского государственного университета. Антон, если говорить про гербарий, вот вы научный куратор ботанического сада, а у ботанического сада есть есть гербарий или сразу у Иванского государственного университета?
Ну, в ботаническом саду, конечно, сборы отдельных растений есть, но в целом следует говорить именно про гербарий Ивановского государственного университета. А наш гербарий ИВГУ, он, конечно, есть у него и свои плюсы, как и у другого учреждения, и свои недостатки, но в целом это достаточно приличная коллекция, более 10 тысяч гербарных листов. Начал формироваться гербарий в 1980-х годах, и большой вклад в формирование гербария внес кандидат биологических наук Михаил Петрович Шилов. Он тогда работал во Владимирской области активно и в нашей Ивановской области работал. Тогда были программы по изучению лекарственных растений, тогда были программы по изучению лугов, по изучению растительности пойм. И поэтому вот очень многие сборы луговых растений, прибрежно-водных растений представлены в коллекциях. Ну и, конечно же, это сборы студентов с летних полевых практик. После того, как с места практики гербарий собирается, студенты его сдавали, получали зачеты, то есть они учились правильно гербаризировать растения. Для чего все это необходимо? Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем использовать для изучения флоры. Потому что вот такие ученые-ботаники, как флористы и систематики, они без гербария, без гербарных коллекций просто не могут. Для них это, в общем-то, та основа, с которой все начинается. И документация флоры, и систематика, и классификация. Без гербария никуда. И поэтому при подготовке кадров, конечно, студентам большое внимание уделяется тому студентами, чтобы научиться делать правильный гербарий и научиться, в общем-то, делать хотя бы элементарные ботанические описания.
Ну и со временем можно, конечно, увидеть, что было, что стало, что произрастало у нас на полях. Вы говорите, более 10 тысяч экземпляров, достаточно крупный гербарий. Но, по моим данным, есть у нас не просто крупный гербарий в Ивановской области, а один из древнейших, и хранится он в фондах Ивановского областного краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Дмитрий Геннадьевич не только редкости собирал, но, видимо, еще и гербарий.
Ну, это не совсем так, именно про Дмитрия Геннадьевича, про музей все правильно.
Ага. Дмитрий Геннадьевич не собирал.
Дмитрий Геннадьевич гербарий не собирал, но, конечно, вот у нас в 1920-х годах было образовано Иваново-Вознесенское губернское общество краеведения. И вот это общество краеведения, оно включало в себя исследователей, в общем-то, ну сейчас, может быть, мы назвали бы их волонтерами, а также и штат научных сотрудников, которые целенаправленно занимались изучением флоры Ивановской губернии. Границы губернии, конечно, тогда были несколько другие, границы неоднократно менялись, да, часть Владимирской области, Ярославской, Костромской, то переходили обратно, то опять входили в состав Ивановской области. И, конечно, вот на тот момент у нас было очень сильное ботаническое ядро. К нам в Иваново-Вознесенскую промышленную область, тогда губернию, был приглашен московский профессор, ботаник Алексей Алексеевич Хорошков, который объединил усилия и сосредоточил усилия ботаников на изучении флоры Иваново-Вознесенской губернии. И был собран обширный материал, почти 15 тысяч гербарных листов сосудистых растений и 1500 мхов. Этот гербарный материал, он вначале хранился, собственно, в обществе краеведения, а в 1936 году был передан Бурылинскому музею. И сейчас он, в общем-то, является фондами музея, и для того, чтобы специалисты-ботаники могли с ним поработать, конечно, делается от организации научный запрос в музей, и есть возможность с этими гербариями работать. Конечно, около 30 коллекторов, это 30 ботаников 20-х годов принимали участие. Все гербарные образцы снабжены этикетками. И первые гербарные сборы начинаются с 1920 года. И в основном в период 1920-1925 практически все в 5 лет укладываются все вот эти вот 15 тысяч гербарных образцов. Они вот сейчас, если интерпретировать на современные районы, это сборы с Шуйского, Ивановского, Комсомольского, Тейковского района, Кинешемского района, Лугского района, Пучежского района. То есть, ну, за исключением, может быть, Савинского, частично Южского районов, Ильинского района, практически все остальные районы представлены, если вот на современный лад интерпретировать.
То есть этому гербарию более 100 лет, получается?
Более 100 лет.
Это самый...
Старозначимый.
В Ивановской области, да. В Ивановской области это самый такой старый гербарий. И, в общем-то, это именно тот гербарий, который является основой для познания флоры. На основе вот этого гербария был составлен первый определитель сосудистых растений Ивановской области. Вообще данные были обобщены к 1940-50 годам, а определитель был издан в 1972 году Верхневолжским книжным издательством. Он называется «Определитель сосудистых растений Ивановской области» под редакцией Алявдиной и Виноградовой. Это ботаники, которые, в общем-то, тоже работали в области, но они работали позже, чем ботаники 1920-х годов. Но на основе их сборов они составили перечень, список видов и включили их в определитель. Этот определитель, он такой научно-популярный, и им можно было пользоваться и в других соседних областях Верхневолжья, в Костромской, Ярославской, во Владимирской области тоже можно было использоваться этим определителем. То есть это один из основных определителей, по которому и сейчас работают студенты. Ну, а мы уже, в свою очередь, работали с этим гербарием и продолжаем работать при составлении Красной книги Ивановской области, потому что некоторые растения, которые известны на территории области, сейчас они известны именно только по этим гербарным образцам. Например, такие редкие виды, как полулепестник зеленой орхидеи или, например, скирда тупокорневичная, водяника черная, это арктическая ягода. Это те виды, которые известны исключительно по гербарию. После того, как они были собраны в 1920-х годах, дальнейших сборов и дальнейшей фотофиксации, конечно, не было.
Может быть, где-нибудь они и растут.
Скрываются под лопушком.
Замечательные названия все, но не зафиксированы.
Вот, да, это еще одно значение гербария – динамические тенденции. То есть, что было в 1920-х годах, что сейчас. Если этикетка написана правильно, а там этикетки научные, правильные, то можно съездить в это место и посмотреть, как популяция чувствует себя в наши дни. Мы пытались, мы по этим этикеткам ездили в эти населенные пункты. Конечно, там не было тогда еще координат, да. Там было просто, например, окрестности деревни Поповская, окрестности села Семеновская, да.
Окрестности.
Такое-то болото, например, если оно имело название, но чаще всего, обычно, если это река, реки всегда имели название, а болото, просто, например, писали болото там верхового типа, низинного типа. И, конечно, можно попытаться найти по этикеткам, но результаты не всегда удачны. Есть у нас удачный опыт такой и есть неудачный. Вот те виды, которые не удалось найти, это вот как раз те, которые я перечислил. Водянику мы специально искали, скирду специально искали, полулепестник. А есть вид, например, который был собран в 1920 году в окрестностях села Зернилово, аконит. Борец шерстистоустый или аконит шерстистоустый.
Я каждый раз удивляюсь, Антон, как вы запоминаете эти названия?
И вот он был найден в 1920 году, и мы поехали в село Зернилово, походили там по берегам Нерли, и мы нашли этот аконит. То есть, представляете...
Так, как он выглядит, этот аконит, мы сейчас узнаем.
Аконит, ну вот, это растение семейства лютиковое, родственник дельфиниума. Если вы представляете дельфиниумы, такие вот сочные, красочные растения,
не
которые не представляете.
Не дельфиниума.
У него кисть, такая густая кисть желтых цветков, очень ядовитое, кстати, растение, как и многие лютиковые. Ну, такие рассеченные крупные листья, растет в поймах рек и на опушках лесов. Вот аконит шерстистоустый или борец шерстистоустый. Это редкое растение, включено в Красную книгу, и получается, что возраст популяции не менее 100 лет, исходя из гербарной фиксации. Тот, кто будет работать после нас, возможно, сможет еще дальше проследить динамические тенденции, потому что по гербарию мы растение нашли, мы его теперь описали, написали статью, и теперь уже можно проводить популяционные исследования далее, следить, как будет развиваться состояние этой популяции, потому что реки и пойменные сообщества – это вообще очень динамичные системы, потому что многие реки, во-первых, они часто меняют русло, многие реки часто испытывают антропогенный прессинг, потому что, например, создаются плотины или, наоборот, расширяется русло, сужается.
Заболачивается.
Поэтому заболачивается, осушается, например, да, или если мелиоративные работы. И поэтому вот это тоже накладывает отпечаток на то, какие растения в то время были, какие растения сейчас, в наши дни. присутствуют.
Мы подробно рассказали, что в фондах Ивановского областного краеведческого музея имени Дмитрия Геннадьевича Бурыльна хранится гербарий, очень древний гербарий, ему более 100 лет, а также гербарий можно найти в Плёсе.
Ну, это не совсем старинный гербарий. Да, он начал создаваться в 1980-х годах, тоже в конце 80-х годов, достаточно свежий гербарий. Это исключительно заслуга нашей коллеги, ботаника-флориста Марины Анатольевны Голубевой, которая сама своими руками, своими ногами исхаживает маршруты территории Плёсского музея-заповедника и территории других районов Ивановской области. И, в общем-то, она создала свою коллекцию, которую передала именно вот в Плёсский музей-заповедник. То есть там этот каждый гербарный образец, он является частью фондов и музейным экспонатом, так сказать. Но по запросам этот гербарий тоже можно посетить. Этот гербарий посещается. Она создала там хороший удобный кабинет, тоже с бинокулярами, с определителями, с бумажными, чтобы можно было поработать, новые шкафы. Тщательно она следит за тем, чтобы он был систематизирован. Приезжают специалисты, специалисты по водным растениям, многие специалисты и по наземным растениям. Вот, например, коллеги из Барка Ярославской области приезжают, из МГУ тоже приезжали, Андрей Викторович Щербаков. Мы приезжаем в этот гербарий. И свои сборы частично тоже в Плёсский гербарий передавали. То есть вот исключительно благодаря своей любви к ботанике, своей инициативности она создала этот гербарий. Около 8 тысяч, наверное, уже даже более 8 тысяч гербарных листов, тоже собранных по всем правилам, тщательно этикетированным. Она очень хорошо, очень еще со студенческих лет, потому что я видел гербарий своего научного руководителя и Марина Анатольевна, они, кстати, вместе учились на одном курсе, выбрали специализации ботанику, и видно, вот как они еще со студенческих лет аккуратно все изготавливали, аккуратные подписанные этикетки, зеленый, не плесневый, не черный гербарий, она вот эту любовь сохраняет до сих пор, и у нее все аккуратно, четко, приятно, конечно, такой гербарий посетить, действительно, вот эстетическое удовольствие тоже получаешь. Ну и, конечно, в основном он сосредоточен там с территории Плёсского музея-заповедника, то есть это Вичугский, Приворский район, Иван области, частично Костромская область, но и другие районы Ивановской области тоже представлены.
Антон, а вы посчитали приблизительное количество гербарных листов, собранных вами?
Я считал примерное количество, когда защищал диссертацию. На тот момент было где-то 1500 гербарных листов. Но я думаю, сейчас где-то 2500 гербарных листов я собрал.
А есть мысль, желание собрать тоже гербарий, хранить у себя?
Персональный?
Персональный, да, авторский.
Но у меня авторский гербарий, по сути, можно считать...
По орхидеям.
То, что сейчас у меня есть. Но действительно, для того, чтобы гербарий работал, чтобы он приносил пользу, он должен быть, конечно же, не дома, не в какой-то частной коллекции, а он должен быть в доступе в научном учреждении. Поэтому, конечно, в планах у меня весь свой гербарий передать в центральный гербарий, чтобы дома ничего не было. Ну, потому что, во-первых, дома и место занимает, и условия для хранения тоже нужны специальные. И как-то, в общем-то, для того, чтобы коллекция, если говорить о том, что есть коллекция насекомых, она смотрится эстетичнее, чем гербарий в газетах, которые не видно. Для того, чтобы гербарий смотрелся эстетично, его надо монтировать, ставить под стекло, а это, представляете, размещение требует тоже очень большого пространства. Поэтому, в общем, он в газетах внутри, лежащий в папочках дома, не играет никакой ценности, ни эстетической, ни научной, а когда он передан, смонтирован, вот тогда он работает на благо ботаники, потому что и биохимия растений, и генетика сейчас, и морфология, анатомия растений, все можно изучать с помощью гербария. Ну и, конечно же, это региональная флора, динамические тенденции, что было сейчас, что есть сейчас, что будет потом, что было в 1920-х годах. А вообще самый старый гербарный образец, который я видел, это 1870-е годы. Это я, когда просматривал гербарные фонды, значит, Ботанический институт имени Комарова в Санкт-Петербурге. Там гербарий тоже достаточно древний. И там самая крупная гербарная коллекция со всей страны, потому что это раньше было самое крупное ботаническое учреждение Советского Союза, сейчас это, значит, крупное учреждение Ботанической России, и, конечно, гербарных образцов там очень много. Но вот именно по оцифровке лидирует гербарий Московского университета.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы ответили на вопрос, что делают биологи зимой. Открывают гербарий, листают, изучают, собирают.
Доводят до ума.
Отправляют. Ой, Антон, спасибо вам огромное, очень интересно. И вот в завершение короткий вопрос. Я сижу и пытаюсь представить, а чем пахнет в гербарии? Вот в этих больших зданиях, когда уже все по полкам, пахнет, не хочется говорить, сеном, травой засушенной.
Знаете, на самом деле никакого запаха травы нет. Иногда есть какой-то запах пыли. А вот запаха травы как такового нет, потому что растения, во-первых, обернуты в бумаге, да, промороженные, иногда даже какие-то химикаты есть в шкафах. То есть запаха травы нет.
Он не пахнет, но по-прежнему несет большую научную и историческую ценность.
Да.
Гербарии. Да. Собираем, подписываем и, возможно, интересуемся.
Да.
А у нас сегодня в гостях был Антон Курганов, доцент кафедры биологии Иванского государственного университета, кандидат биологических наук, научный куратор ботанического сада Иванского государственного университета. Антон, вам огромное спасибо.
Спасибо.
В студии был Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Хорошего вам дня. До свидания.